Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8 495 959 59 39 и задавать вопросы. Также присылайте свои вопросы на короткий номер 5522 в начале сообщения, смс. Не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Сегодня в студии со мной брат Владимир Носов. Он поможет мне вести передачу.
Добрый вечер, братья и сестры.
Владимир, какие у нас вопросы уже есть?
Зачитаю вопрос. В наше время все чаще поднимается вопрос о переводе богослужения на русский язык. Как к этому относиться?
Этот вопрос заслуживает особого внимания. Возможно, он поднимается именно для того, чтобы в обществе началось обсуждение. Процесс русификации начался не сегодня и не вчера, он идет уже где-то 300 лет. Переход на русский язык начался в 17 веке. Стали появляться русифицированные переводы различных текстов. Но особенно много русифицированных переводов было в богослужебных фрагментах. Псалтырь была переведена на русифицированный славянский язык. Существует два славянских языка. Древнеславянский и церковнославянский язык, который постоянно изменяется, вот, церковнославянский язык, в сторону русского языка. Поэтому, когда мы говорим, что мы выступаем за славянский язык, то возникает вопрос, а за какой из них? Есть издательства, например, которые издают книги на древнеславянском языке, есть курсы, на которых обучают чтение на древнеславянском языке. Я знаю некоторые семьи, в которых дети до занятия по древнеславянскому языку плохо усваивали русский язык, но после занятия по древнеславянскому сразу подтянулись по русскому языку, так как корневая основа русских слов, она коренится в древнеславянском языке. К сожалению, современная русская молодежь не понимает даже русский язык, потому что разговаривает на компьютерном языке и не читает книг. Если Господь продлит наше существование, я не представляю, какой будет русская молодежь через 25 лет. Книга уходит из жизни современного общества. Букинистические магазины закрываются, люди выбрасывают книги из домов, они лежат стопками около подъездов. Это связано с появлением электронных книг, которые вытесняют реальные книги. Приближаются времена, которых сказано пророк Амос, будут ходить от моря до моря, скитаться от севера к востоку, и сейчас слово Господне не найдут его. Скорее всего, Библия, как бумажная книга, не будет сохранена, потому что книга вообще перестает быть востребованной, все перейдет в цифровой формат. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Будьте добры, объясните мне, пожалуйста, смысл выражения «где будет труп, там соберутся орлы».
Святые отцы дают такое истолкование. Смерть Христова обеспечила искупление всех наших грехов и возвысила падшее человечество до небесных высот. Поэтому вот истолкование, которое дается древними экзегетами, оно связано с тем, что говорится о смерти Христа, которой она возвышает весь мир. То есть мертвость Иисуса Христа обеспечивает духовный подъем, и как орлы воспарили апостолы, и христиане первых времен, и церковь продолжает свое существование. Вот такое истолкование, оно действительно есть. У нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка Олег, благословите раб Божий Сергей.
А Господь благословит.
Из Москвы, значит. Батюшка, вот такой вопрос. Вот это вот иудейское проклятие пульса Бенура. Я прочитал, конечно, там есть, но там сплошная эзотерика в интернете. И вот как вот, вообще, что это такое, и как нам православно к этому относиться? Простите за вопрос, но вы как знаток, наверное, сможете объяснить.
Я не в курсе таких сложных тем, никогда не слыхал об этом проклятии, и я вообще стараюсь изучать Священное Писание и святых отцов, а то, что связано с эзотерикой, меня как-то мало интересует. Но вернемся к проблеме славянского языка.
Да, батюшка, я вот хотел бы тоже дополнить, ведь, ну, это не секрет, что многие, к сожалению, не понимают церковнославянский язык. Вот, и в Новом Завете вот есть такие слова, что «в церкви хочу уже 5 слов сказать умом моим», нежели тьму слов на незнакомом языке. Это апостол Павел обращается к Коринфянам. Вот как вот здесь вот...
Русский язык можно использовать в качестве миссионерского инструмента. Например, для воцерковления жителей Дальнего Востока и Сибири, народы которого не укоренены в русском языке настолько, чтобы понимать еще и славянский язык. Подобная практика существовала в православных общинах за рубежом для облегчения понимания богослужения русскими иммигрантами, не говорившими на родном языке, например, иммигранты там во втором-третьем поколении. И до сих пор за рубежом существуют православные общины, где служат на современном английском и французском языках. Я не думаю, что они лучше русского языка. Но славянский язык нам очень дорог, потому что это язык единства славянских народов. И если сейчас мы будем массово переходить на русский язык, это будет способствовать украинскому и белорусскому сепаратизму, потому что православные верующие в этих республиках тоже захотят перейти на украинский или белорусский богослужебный язык, то есть создадут его. Нужно учитывать этот факт, там постоянно подогреваются какие-то сепаратистские настроения, существуют целые политические движения, которые выступают за дерусификацию против всего русского, поэтому любое движение от славянского языка с нашей стороны они воспримут как сигнал для себя. Учитывая тот факт, что сейчас славянское единство всеми силами стараются разрушить, мы не должны подыгрывать этому процессу.
Да, батюшка, ну, такой вопрос еще. Я, кстати, тоже вот вспомнить. Мы были когда на Афоне, вот совершенно удивительно, в сербском монастыре Хиландар мы услышали знакомый до боли священный церковнославянский текст. Это было очень приятно. И вот я хотел бы сказать о том, что вот в храмах я вот встречал такую метод того, что вот Священное Писание после службы читались на русском, то есть и русский перевод зачитывался. Как вот, может быть, вот это был бы выход из...
То есть прочтение славянского еще по-русски?
Да, да.
Попробую ответить на этот вопрос, но у нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы спросить относительно вот главы 12, стихов 11, 12, 13 от Матфея. Вот я не могу уловить связи между 13-м стихом и предыдущими. Вот написано: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Вот «ибо» связывает как будто предыдущее. Я не могу понять. Спасибо.
Это, значит, 12 глава. Так, какие стихи там?
Стих 11, 13.
11, 13. Так, 11, 13. Он же сказал им, кто... Матфея, 12 глава, 11, 12, 13. Он же сказал им, кто из вас имеет одну овцу, или она в субботу упадет в яму, не возьмет ее, не вытащит, сколько же лучше человек. Ну, немножко неправильно процитировал брат. Может быть, вы перезвоните, уточните, что вы имеете в виду. У нас еще телефонный звонок в студии, говорит, мы вас слушаем, алло. Нет, сорвался. Но вернемся к вопросу вот, о совмещении. За богослужением, например, читают на церковнославянском, а потом по-русски читают. Но тут есть проблема. В России нет адекватных оригиналу переводов священных библейских текстов на русский язык. Кроме перевода Юнгерова, Септуагинты с греческого языка. Синодальная Библия на русском языке решением Священного Синода предназначена только для домашнего благочестивого чтения. Если современный русский перевод Библии станет каноническим, то есть приспособленным для богослужения, сразу понизится богословский уровень текста. Сейчас нет переводчиков, которые могли бы адекватно перевести Библию на русский язык. Подобный русскоязычный перевод Библии мог бы сделать Сергей Аверинцев. Я вот видел переводы, многие оценивают их как прекрасные, но он умер. В начале 20 века обновленцы сделали немало переводов отдельных библейских книг, богослужебных текстов. Например, Антонин Грановский делал реконструкцию книги пророка Варуха. Но если сейчас в богослужебную практику будут введены тексты на русском языке, невозможно будет пропеть в храме даже Херувимского. Так, чтобы это стало понятно. И ценность славянской Библии заключается в том, что она не является переводом, а в полном смысле этого слова. Это прежде всего подстрочник с греческой септуагинты. В древности литературных переводов не делали, а были именно подстрочники, и в этом не проходящее значение церковно-славянских текстов, как библейских, так и богослужебных. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Простите, пожалуйста, вот за, может быть, не слишком пространный вопрос, но попытаюсь сформулировать. Мне сказали покороче, но вот как-то у меня не очень получается. Дело в том, что я вот в проповеди Александра Шаргунова слышала, что он сказал, праздность – это искушение Бога. Но вот нам, пожилым, которые вот сейчас нам около 70 лет, которые прошли и послевоенные годы немощные, в общем, мы все такие сейчас больные, и, ну, как вот нам, вот наша праздность, она невольная вроде бы, потому что мы ни читать не можем, ни вязать уже не можем, то глаза, то мы часто лежим, вот как-то вот не понимаю.
Я не думаю, что состояние пожилого человека это праздное состояние, тем более, что вы сами сказали, что он отягощен недугами, и какие-то проблемы со здоровьем неизбежно возникают с годами, но надо понять со всей очевидностью, что старость – это время раздумия. Это время, когда человек уже имеет возможность не испытывать такой агрессии со стороны мира чувств. С годами это затихает. Это время серьезных духовных раздумий, выводов, когда человек подводит итог своей жизни для того, чтобы приготовиться к встрече с Богом. И это не праздное занятие, правильно окончить дни своей жизни, ведь церковь молится о христианской кончине за каждой службе, чтобы Господь послал. И поэтому для человека в возрасте как раз это главная задача, то, что он не смог исполнить в молодые годы, в зрелые годы, вот как раз в старости, в этой тишине раздумия, зрелого возраста добиться тех результатов, которые человек не смог добиться, когда он был молод. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Это снова я по поводу толкования.
Да, 11... пожалуйста, уточните.
11 глава Евангелия от Матфея.
11 у нас, да.
Стихи 11, 12, 13.
Так, сейчас я открываю.
Мне очень понятна взаимосвязь 13 стиха с предыдущим. Одним и 12 или обоими, 11 и 12. Ага. Спасибо.
Так, вам спасибо за уточнение. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Это имеется в виду, что он самый великий из ветхозаветных пророков. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царствие Небесное силы берется, и употребляющий усилие восхищает его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Это свидетельство о том, что все пророчества были сказаны о Христе до Иоанна. Иоанн последний, скажем так, пророк, который, как предтеча, он указывал на пришествие Христа. А я думаю, вас может смущать 12 стих, но тематически связан с Иоанном Крестителем. Смотрите, здесь 11 стих упоминается имя Иоанна Крестителя, 12 стих упоминается имя Иоанна Крестителя, 13 стих упоминает имя Иоанна Крестителя. И 14 тоже говорит о нем, и если хотите принять, он есть Илья, к которому должен прийти. Поэтому я не думаю, что здесь какой-то разрыв смысловой. С другой стороны, в некоторых случаях слова Христа, они записывались, может быть, не в той последовательности, как он и говорил их, потому что все слова было записать невозможно. Если кто-то думает, что все слова Христа были записаны евангелистами, они очень серьезно ошибаются по этому вопросу. Потому что если мы откроем, например, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 17 стих, то есть, извините, 21 глава, 25 стих, здесь Иоанн Богослов пишет: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». То есть в текстах евангельских дается тот необходимый минимум, который нам потребен для духовного роста. Но давайте все-таки вернемся опять к славянскому языку. Значит, я думаю, что вот ценность славянской Библии в том, что это именно подстрочник Септуагинты.
Да, батюшка, но вот тоже вот, часто встречаются такие вопросы. Вот, мы знаем, что Ветхий Завет написан на еврейском языке. И получается, что, по сути, славянская Библия – это перевод как бы с перевода. Вот насколько это оправдано и насколько близко к тексту, потому что…
Не так все однозначно. Давайте вспомним, что с распространением религии древних евреев за пределы Палестины стал необходим перевод книг Ветхого Завета на языки других народов. Греческий перевод был, Септуагинта, был сделан по заказу Александрийской библиотеки во втором веке до Рождества Христова. Этот перевод назван Александрийским или переводом 70 толковников по-гречески Септуагинта. А в целом греческие и сохранившиеся еврейские тексты схожи, однако существуют различия, заслуживающие внимания. Потому что Септуагинта опирается на очень древний еврейский текст. Именно этот перевод был воспринят христианской церковью, и именно с него трудами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия был сделан дословный славянский перевод Библии, то есть подстрочник. Древний еврейский список, он не имел знаков для обозначения гласных букв и знаков препинания. Пока язык, конечно, сохранялся в традиции народа, трудностей при чтении Ветхого Завета не возникало. Однако после Вавилонского пленения, когда евреи стали говорить по-арамейски, древний язык Писания стал непонятен для многих из них. Появились разночтения, возникла необходимость сверять тексты.
Пашка, а вы можете вот привести какой-то пример разночтения вот между, допустим, масоретским текстом и септуагинтой? То есть тоже часто вот задают вопрос такой, что противоречие
какие-то
есть.
Можно. Вот, например, вот текст. «А всех же душ, происшедших от чресел Иакова, было 75. Эти слова создают для нас некоторую переводческую проблему. В масоретском переводе указывается число 70. Но в Септуагинте мы видим именно число 75. В синодальном переводе тексты, взятые только по Септуагинте, они заключены в квадратные скобки. В Новом Завете ссылка на данный фрагмент из книги «Исход» исходит из уст архидиакона Стефана. Вот я процитирую. Это книга Деяний, 7 глава, 14 стих. «Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75». Здесь, несомненно, книга «Исход» цитируется более чем по древнему списку, в отличие от масоретского текста, оформление которого окончилось только к X-XI веку после Рождества Христова. Окончательно данная проблема разрешилась в середине XX века, когда были обнаружены кумранские рукописи книг Ветхого Завета. Тогда и выяснилось, что во всех случаях, когда септуагинта расходится с масоретским сводом, она, септуагинта, не расходится с древнейшими кумранскими свитками Мертвого моря. А так как древний славянский перевод Библии оформился к концу IX века, он древнее Масоры получается. И, являясь калькой септуагенты, более точен по отношению к древнейшим свиткам Библии. Это общие, эти общие сведения, они дают ответ на вопросы, почему мы отдаем предпочтение славянскому тексту.
Ну, с другой стороны, когда вот Кирилл и Мефодий решили перевести священные тексты на славянский язык, им тоже ведь говорили, что это грубый язык, там, языческий какой-то, и вот, ну, в первую очередь, запретил им это делать византийская церковь, вот именно ссылаясь на то, что в славянском языке нет адекватных таких вот греческому языку слов, и что священное писание можно читать только на латыни, на еврейском и греческом языках. Именно на этих трех языках была сделана надпись на Голгофе по приказу Понтия Пилата, вот мы помним из священного писания. Эта ересь называется трехязычной. Но Кирилл и Мефодий понимали, что нельзя молиться на чужом языке, что это закончится для новообращенных славян таким разрывом с Божьим храмом и богослужебной традицией. Перевод Библии на славянский язык создал такой уникальный, на самом деле, прецедент. Да? Вот,
ну, конечно, да.
Вот с первых дней крещения вот на Руси, из Моравии и Болгарии в нашу страну, были завезены целые библиотеки. Богослужебной литературы, там вот это все, они же были на славянском языке. Поэтому православные славяне никогда вот так вот, можно сказать, что и не расставались со Словом Божьим, и читали священные тексты на понятном им языке. На Западе возникла другая ситуация. Допустим, мы знаем, да, что более 1000 лет западные люди жили, не понимая Слова Божьего вообще, потому что латынь как бы была она, ну, для простых людей сложна. И даже почему-то для простых людей, для духовенства тоже, да, мы знаем, что...
Ну да, конечно, уровень был разный.
Вот, может быть, вот и последствием вот этого всего и стало вот возникновение этого протестантизма, там, многочисленных сект. Вот, вот именно, может быть, это и есть вот результат вот такого отсутствия традиции общения со Словом Божьим.
Ну, конечно, я тут совершенно согласен с вами, но при всем при этом мне кажется все-таки, что вот дистанция между, например, латынью и французским, немецким, она значительно больше, чем между славянским и русским. Вот это трудно объяснить, но у нас, похоже, бережнее относились к языку. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка, благословите, Игорь говорит.
А, Господь благословит.
Батюшка, два вопроса у меня. Скажите, пожалуйста, что древнее, 70 толковников или то, что найдено было в кумранских пещерах? Это первый вопрос. У меня друг, сотрудник Тихонского богословского института. Так он сказал, что книга Иова древней книги Бытия. Прокомментируйте, пожалуйста, объясните, непонятно мне это.
Вы знаете, если говорить о кумранских находках, там нашли и фрагменты септуагинты. То есть там нашли греческие тексты, септуагинты, то есть перевод Ветхого Завета с еврейского на греческий, что свидетельствует о широком распространении септуагинты уже к тому времени, когда вот существовала община в Кумранах. Здесь просто надо подчеркнуть мысль, что, собственно говоря, серьезных расхождений между септуагинтой и кумранскими вот этими древнейшими текстами не существует. А между Масорой и кумранскими текстами существует разночтение. Ведь Масору начали составлять в V веке после Рождества Христова. Это когда расставляли гласные буквы в еврейском тексте, где были только согласные. А меняя гласные, в одном том слове мы можем получать разные слова. Если говорить о книге Иова, по преданию Иов был пятый после Авраама. То есть, по преданию, он жил во времена до Моисея. Это действительно так. И если вы возьмете не летописный, а лицевой свод 16 века, известный лицевой свод Ивана Грозного, там в разделе священных книг, священной истории, где излагается, книга Иова, точнее, события, связанные с жизнью Иова, они вставлены в этом своде до событий, связанных с Моисеем. Поэтому есть некая такая тайна этой книги Иова, там сказано, что Иов из земли Уц, и существует древнее предание, что Иов был чуть ли не современником Моисея, он был как бы придворным фараона, и вот все несчастья, которые он их пережил до исхода еврейского народа из Египта. Поэтому в нашей славянской православной традиции эта книга, она действительно считалась древнее, чем, собственно говоря, Пятикнижие Моисея. И давайте вспомним книгу Еноха. Она тоже, без сомнения, древнее Пятикнижие Моисея, потому что книга Еноха была написана в допотопные времена. И для нас она является значимой, потому что на нее есть ссылка в послании апостола Иуды. Он цитирует книгу Еноха. И когда ученые, богословы изучали эту книгу, они там обнаружили этот фрагмент, который как раз цитирует апостол Иуда. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Ага, отец Олег, добрый вечер, здравствуйте, Владимир, Москва. Отец Олег, спасибо вам огромное за проповеди, беседы, что вы делаете во славу Божию. Подскажите, пожалуйста, отец Олег, как рассматривать вот слезы, когда ты приходишь в храм, либо ты на вечерних, утренних молишься, причем они нередки, а ну, бывают даже постоянные, или не обращать на них внимания, как я читал и при умилении, вроде как, но я даже у жены спрашиваю, дескать, мол, говорю, я у тебя говорю, вот у тебя тоже слезы? Она говорит, да, говорит, вот представляешь, особенно когда вот на Господа или на Богородицу, на иконы смотришь.
Вы знаете, если вот состояние умиления, ничего плохого в этом нету. Но если вот такая слезная истеричность проявляется, здесь надо контролировать, конечно, такое состояние. Во-первых, дар слез – это, как я часто объясняю, это самый редкий дар, как отцы древние учили. И он давался немногим и чаще мужчинам, чем женщинам. А когда вот такая истеричность прорывается в религиозной жизни, она опасна. Это чувства, которые не связаны с душой человека, а больше связаны с телом. А умиление, которое вы испытываете, слезное умиление, я думаю, когда вы смотрите на икону, там Божьей Матери, Иисуса Христа, если такое слезное умиление происходит, это слезы радости, скорее всего. Потому что умиление предполагает не уныние, не отчаяние, а именно такую радость. Тоже бывает, и когда мы встречаемся с людьми, которые нам дороги, мы их давно не видели. У нас тоже слезы. И в Писании вообще говорится о том, что вот проявлять, скажем так, вот скорбь надо все-таки в определенной мере. Например, о усопших сказано, вот когда их хоронят, усопших, и там проявляют эмоции, и говорится, не скорбите, как и прочие, не имеющие упования. То есть мы можем скорбеть по усопшим, но не так, как язычники скорбят, которые не имеют упования на то, что усопшие воскреснут. Поэтому во всем очень разумно полагать какую-то меру. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, добрый вечер. Я хотела спросить, а вот почему так мало издается на церковнославянском языке молитва слов? Матвословий, потом, там, ну, Пареми, скажем, который на Овсеночной читается, Псалтирия. Ведь это очень сложно все купить. Вот с чем это связано?
Я не знаю. Я вот часто бываю на Сретенке в книжном магазине, и там я вижу псалтырь на славянском, там есть на русском, и молитвенники есть на славянском и на русском. Здесь кто чему отдает предпочтение. Я имею в виду шрифт. Шрифт. То есть можно иметь текст церковнославянский, но там русскими современными буквами. А есть текст церковнославянский, там и славянские буквы. Лучше, конечно, читать текст, где славянские буквы, потому что таким образом мы приучаем себя к этой традиции, и славянский текст нас не пугает, когда мы его где-то встречаем, там, цитации в богословских книгах этими же буквами. Поэтому очень важно вот поколение наших детей воспитывать в особом отношении к церковнославянскому, к славянской букве, к церковнославянскому слову, к языку в целом, потому что это уважение к предкам, это то, что связано с почитанием наших отцов, наших прадедов, дедов. Это как бы обращенность души к идеалам Древней Руси, Святой Руси. И поверьте мне, ребенок лучше воспримет икону, чем какую-нибудь картину. Там, или картинку в детской Библии. И лучше ребенок воспримет славянскую букву, чем нежели вот, современный шрифт, такого больше западного какого-то вида. Он менее с энтузиазмом будет воспринят ребенком, потому что дети очень чувствительны на такие вещи, и они чувствуют, где как бы вот, такая вот духовность, реальная старина, ну, красота, красота, не квадратные буквы, а вот именно они такие красивые, как прописные. К сожалению, сейчас прописи отменили во многих школах, и дети пишут так, как они могут писать, и такие каракули, нет культуры как бы отношения к букве такого правильного, благоговейного. И поэтому, если мы детей обучим распознавать славянский алфавит, это будет очень хорошо. И сами должны тоже иметь прилежность именно молиться по текстам, где присутствуют эти буквы. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, я бы хотела узнать что-нибудь о Веронике, которая терла платом лицо Господа, страждущего под тяжестью креста.
Вы знаете, я думаю, что это надо читать житийную литературу. Лучше всего возьмите домашний церковный календарь, найдите имя этой угодницы Божией, посмотрите, в какой день ее память, потом откройте жития святых на этот месяц и попытайтесь там найти информацию о Веронике, если там она содержится, и там вы можете действительно узнать что-то такое, что вот, будет являться ответом на ваш вопрос. У нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег, это Ольга из Москвы.
Добрый вечер.
Вопрос по книге «Бытие». В главе 1, 26-27, говорится: «И сказал Бог, сотворим человека по нашему образу и подобию». А в главе 2, 7, «И создал Господь Бог человека из праха земного». Это имеется в виду, речь идет об одном и том же?
Да, да. На самом деле, здесь говорится о единстве во множестве. Вот когда мы читаем Священное Писание, очень часто говорится сначала во множестве о Боге, а потом обязательно в единстве. Единство во множестве, множество в единстве. Вот для иудеев это проблема. Когда они изучают Писание, они не могут понять, почему о Боге говорится иногда во множественном числе. И как это связать с тем, что Бог един? И такая проблема, она связана даже с первым стихом Библии. Вначале сотворил Бог. А, значит, по-еврейски вот слово «сотворил», оно в единственном числе, а имя Бог, по-еврейски «элогим», во множественном числе. Вот представьте себе, для них какая проблема. Они же не верят в триединого Бога. А для нас, христиан, это как раз важное свидетельство о том, что в Боге действительно есть некое единство во множестве. И слово «един», когда оно применяется к Богу, оно предполагает не един в смысле единица, а имеется в виду единство между кем-то и кем-то. Между кем-то и кем-то. Например, если взять вот даже иудейских комментаторов, есть такой Гирш, комментатор, он давал комментарии на книгу «Бытия», 48 глава, 22 стих. И вот он здесь истолковывает слово «эхат» – «един», не как единицу. Он говорит, нет, слово «эхат» – это не единица. Слово «эхат» – это начало других чисел. Где есть «эхат», там есть второй, третий. То есть, почему нам важно такое свидетельство этого человека? Потому что он владел этим языком, он был крупный ученый. И он говорит, что единство, когда это единство божественное, это единство, предполагающее некое число. Вот это меня очень поразило, когда я это прочитал. Например, если о вас скажут, что вы едины, вы спросите, а с кем я един? И человек должен относиться именно так, вот к этим текстам, где о Боге говорится в единстве или во множестве, во множестве и в единстве. Это пресокровенно, в ветхозаветные времена уже люди приуготовлялись через такие тексты к тайне раскрытия божества в его триединстве. Ведь если нас, христиан, спросить, сколько у вас богов, мы скажем, у нас один Бог. Это единство, которое мы исповедуем. А если спросят, а как же тогда Троица? Мы говорим, да, личность Бога Отца, личность Бога Сына, личность Духа Святого, но Бог один. И вот это тайное единство во множестве, оно проходит через тексты Ветхого Завета, как сквозная тайна. К сожалению, синодальный текст не передает всех случаев, где о Боге говорится в единстве и во множестве. Я был бы очень рад, если бы сделали подстрочник Ветхого Завета, тогда многие бы удивились бы, как часто о Боге говорится во множественном числе, и при этом, безусловно, свидетельствуется о том, что Бог един. А у нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Разрешите задать вам два вопроса?
Давайте.
Я уже несколько раз около мусорного контейнера нахожу просфоры с вынутыми частицами. Как к ним относиться? И второй вопрос. Вот эти вот существа, которые якобы изменили пол, в результате известных манипуляций, они утратили те способности, которые дарованы Богом, а новых не приобрели. И можно ли вот это вот считать ихние действия самоубийством?
А по поводу просфор. Если вы обнаруживаете просфоры в непотребном месте, тем более, что по просфоре видно, что там вынуты частицы, то есть на Проскомиде была эта просфора, то вы должны ее взять и отнести в храм. И в каждом храме есть такое место, где на чистом огне сжигают записки. И вот такие просфоры тоже можно этому чистому огню предназначить. Если говорить о трансвеститах, над которыми делают операцию оскопления, действительно есть запрет церковный, что оскопивший сам себя, он отлучается от церкви. Если это священнослужитель, он лишается сана. Известно, что учитель церкви Ориген оскопил сам себя, потому что он преподавал истины веры женщинам, девушкам, и чтобы не было никаких подозрений, он взял себя и оскопил. И его за это подвергали нареканиям. Но, конечно, у него была другая причина оскопить себя, чем нежели у этих трансвеститов, которые не могут разобраться в своей то ли мужской, то ли женской идентичности. Конечно, это грех самоубийства, потому что в церковных правилах, насколько я помню, в апостольских, там сказано, что оскопивший сам себе есть самоубийца. Убивший себя. Но вот в моей практике священника был такой случай, когда одна девушка была привезена ко мне своей матерью, и мать сказала, что эта девушка поменяла пол. Ну, во-первых, эта девушка выглядела как парень, у нее был такой как бы кадык, у нее чуть ли не усы там, и она просто одевалась как парень. И я спросил ее, как тебя зовут? Она сказала: Алексей. И я стал беседовать, стал пытаться ей объяснить, что это неправильно. Человек должен принять тот пол, который ему дан, как некой божественной данности, и как можно что-то менять в этом. И она изъявила желание прийти ко мне на исповедь. И когда она пришла на исповедь, я решил так. Если на исповеди, когда я спрошу ее, она скажет имя Алексей, ну, обычно на исповедь спрашивают имя, то я не буду читать разрешительную молитву. Но если назовет свое женское имя, тогда я буду читать молитву. И когда она пошла исповедь, я спрашиваю: а какое имя? И она вдруг называет женское имя. Женское имя. Это для меня был все-таки сигнал, что когда действительно человек становится перед Богом, он уже не может тут как-то вот пытаться представить себя не таким, какой он есть на самом деле. Поэтому это беда, когда люди так поступают, а скопление действительно приравнивается к самоубийству, повреждению природы.
Ну, батюшка, ну, если это вот все-таки можно считать таким духовным самоубийством, все-таки покаяние возможно к исправлению, да, в отличие от физического самоубийства, когда уже невозможно это исправить.
Да, да, конечно, конечно. А покаяние у нас открыто для любой категории грешников. Нету, собственно говоря, такого греха, такого преступления, пока человек жив, это уже свидетельствует о том, что относительно этого человека есть какое-то намерение Божие. И как бы далеко человек не зашел бы вот в тенеты греха, какие бы пороки и беззакония не одолевали его, есть надежда на то, что если вот он проявит дух покаяния, он, конечно, будет прощен. Об этом говорится в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 9-10-11 стих. Здесь перечисляются очень страшные грехи, включая там убийство, там, блуд. Я прочитаю. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют». И вот 11 стих, 6 глава 1 Коринфянам. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть тут были и убийцы, вот эти хищники, здесь были и злоречивые, то есть те, которые ругались матом, здесь называются малаки, мужеложники, идолослужители, блудники. Но там, где сказано, что вот эти категории лиц Царствие Божие не наследуют, далее говорится: и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. То есть нету такого, скажем так, греха или преступления, которое, совершив, человек не смог бы вернуться к Богу, кроме действительно физического самоубийства. Вот физическое самоубийство, когда человек умерщвляет себя, он действительно ставит себя в такое положение, что для него покаяние закрыто, потому что он не может уже раскаяться. За гробом нету покаяния. А скопец, хотя он и приравнивается к самоубийце, человек, который оскопил себя, например, какой-то трансвестит, над ним операцию сделали и пол ему поменяли, но он пока жив, он еще может пережить подлинное раскаяние. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло. Говорите.
Здравствуйте, отец Олег. Я хочу вот что у вас спросить. Я была в святом месте и читала книгу о Евдокии Чудиновской, это Челябинская область, местно чтимая. Читают у нее на могилке акафисты, люди, от которых отказались врачи, и она им помогает. Что-нибудь вы можете сказать о ней? Это Челябинская область.
Друзья, чтобы мне знать местночтимую святую в Челябинской области, мне как минимум надо находиться в Челябинской области, потому что у нас в Москве свои есть местночтимые святые, и вам лучше обратиться к сайту Челябинской епархии, и там вы найдете необходимую информацию по поводу этой угодницы, там, приемлет церковь или не приемлет. Вот это вам надо, конечно, понять.
Батюшка, тут вопрос появился, я его зачитаю сейчас. В настоящее время в интернете идет кампания против профессора Дворкина, о котором пишут всякие нелепости касательно его здоровья. Как мы можем поддержать его?
Прежде всего, такие нападки на заслуженного профессора – это наглое вторжение в его личную жизнь. И, следовательно, это совершенно недопустимо. Переносчики таких слухов о профессоре Дворкине, скорее всего, сектанты, которые не могут простить профессору его принципиальную богословскую позицию по целому ряду вопросов.
Да, батюшка, но я тоже вот в интернете сам видел, да, профессор Дворкин, ну, так вот, достаточно нападает, ну, так, на сектантов, ну, и где-то такая полемика достаточно такая идет жесткая с православными, и даже вот с некоторыми священниками, ведь так-то не секрет, если честно, что и у вас с ним такие немножечко натянуты отношения,
да,
с ним.
Да, есть такое.
Вот, как говорится, да. Может быть, это такой некоторый, некий такой, то есть, возвращение, то есть, бумеранг такой, может быть, какой-то. Вот в этих нападках вот на профессора.
Ну, позвольте. Вот, да, у меня действительно почти 15 лет достаточно натянутые отношения с Александром Леонидовичем Дворкиным. Но все это время он, ведя полемику со мной, ни разу не переходил, что называется, на личность. И это делает ему честь. А вот то, что о нем пишут в интернете, это именно удар по его личности, человеческому достоинству. И это совершенно недопустимо.
Ну, то как, вот, как нам поддержать его? Что здесь вот, можно ответить? Вот, как мы должны его поддержать сейчас?
Прежде чем ответить на этот вопрос нашего вот, радиоприхожанина, я хочу нечто пояснить. Вот некоторые считают, что Александр Леонидович Дворкин – это вот только религовед. Да, он действительно религовед, он пишет книги, исследования по поводу разных псевдорелигиозных культов, но он не только религовед, а там, сектовед, он еще крупный церковный историк. Он написал прекрасную книгу по церковной истории. Она переиздавалась несколько раз. В каждом издании он делает какие-то дополнения, уточнения. Это бесценный труд именно нашего православного автора. И он для нас дорог, не только как религиовед, как историк, а сейчас уже и как писатель. Потому что он написал прекрасную книгу о своей жизни в Америке, как он там обрел православную веру. И книга написана таким прекрасным литературным языком, что можно сказать, что в православном сообществе России появился новый автор, именно вот, который достаточно грамотно, художественно может излагать тот или иной материал. А с другой стороны, это не просто религиовед, церковный историк или писатель, это и состоявшийся человек. Александр Леонидович Дворкин – это не человек с улицы, это человек, который имеет церковные награды, который преподает в Свято-Тихоновском университете, который читает лекции по всей стране, ездит и за границей, в греческой церкви к нему такое уважительное отношение, там сербская, болгарская, на Украину его приглашали. Вот недавно он собрался ехать на Украину, а новые власти его не пропустили. Наверное, потому что они там много среди теперешних властей сектантов всяких пришли к власти. И для них Дворкин, это какая-то опасность.
Они, секретное оружие России. Вот, Вадик, ну и все-таки вот действенно, как вот мы можем помочь своим вот в таких ситуациях, вот как мы должны помогать? Вот, именно, что мы можем сделать?
Ну, в случае с Александром Леонидовичем Дворкиным, я думаю, помогать надо как? Например, епархии разные могут приглашать его с циклом лекций, чтобы он приезжал, читал свои лекции. Это будет серьезная поддержка для этого человека вот в той ситуации, в какой он оказался. Потом, если будет какое-то судебное разбирательство, например, Александр Иванович подаст в суд на какой-то сайт или на какую-то личность, кто является источником вот, клеветы против него, то здесь понадобятся какие-то материальные средства, и можно делать какие-то сборы пожертвований на этот судебный процесс, чтобы поддержать профессора. Вообще мы, православные, должны всегда быть готовы к тому, что кого-то из нашей среды начинают поливать грязью. Мы должны реагировать очень оперативно, то есть не принимать никаких слухов, там, домыслов, потому что мы воинствующая церковь. Церковь земная называется воинствующая и странствующая. Поэтому здесь не все так просто. Если на человека нападают, кто-то копается в его там, медицинской карте, якобы хотят там, рассказать о его реальном состоянии здоровья, значит, тут цель не позаботиться о здоровье человека, а цель-то как раз дискредитировать человека. Я сам сталкиваюсь с такой ситуацией, когда кому-то не нравятся мои проповеди, особенно когда я написал книгу «Апокалипсис», после цикла лекций на апокалипсис. Я нажил себе столько противников, вы не можете даже представить. Но это естественно. В Писании сказано, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Поэтому, когда одного из нас вдруг подвергают вот каким-то нападкам, вот здесь мы должны забыть личные обиды. Да, у меня сложные отношения с Дворкиным. И это давно длится. Но вот в этой ситуации, когда против него кампания настоящая, травли кампания, развязанная в интернете, мы должны поддержать Александра Леонидовича Дворкина. И если кто не может его поддержать деятельно, поддержать своими молитвами, чтобы не было вот шельмования такого человека, чтобы действительно он мог бы продолжать свое служение так, как он.
То есть самое время был. Помогать друг другу, вот именно. Конечно, чтобы люди чувствовали чувствовали локти.
Когда друзья познаются в беде. У нас, к сожалению, даже в православном сообществе, если там человек где-то ошибется, что-то не так, любит иногда навалиться на человека, чуть ли упавшего не добивать ногами. Но, слава Богу, таких православных мало, таких псевдо-православных мало, чтобы там позорить человека, там, всячески пытаться его авторитет унизить. В большинстве это православные люди, это люди спокойные. Поэтому даже когда в интернете мы видим как бы от лица православное сообщество, нападка идет на кого-то человека. Вот тут тоже мы все равно должны заступаться за человека. В Писании сказано, что надо занимать сторону слабого против сильного, а не наоборот. Поэтому если профессор Александр Леонидович сейчас подвергается вот таким нападкам, мы должны забыть там какие-то там обиды, может быть, у нас могут быть. А действительно вот так вот, как говорится, единым фронтом поддержать этого человека, где и как мы это сможем сделать. Поэтому давайте помолимся, чтобы вот эта травля известного профессора, которая сейчас осуществляется в интернете, она прекратилась бы, и Александр Леонидович мог бы спокойно продолжать свое служение. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Алексей Кириллович.
Здравствуйте, Алексей Кириллович.
Один вопрос и примыкающий к нему другой. Курение – это медленное самоубийство? Если это так, то скажите, пожалуйста, вот я наслышан, что якобы в Греции батюшки позволяют себе эту роскошь курить. Это вторая часть, как говорится, вопроса. Так вот, является ли наркомания и курение большим грехом, равным самоубийству, медленному самоубийству?
Ну, курение, как сейчас уже доказано многими врачами, оно очень пагубно сказывается на здоровье людей, особенно если у человека есть какие-то проблемы, связанные с сердцем. И это, конечно, проблема. До революции, кстати, в России очень многие священники курили. И если вот вспомнить там 20-е годы, 30-е годы, обычно карикатура на священника – это курящий человек в шляпе и в рясе идет, и от него дым. И, собственно говоря, вот то, что воинствующие безбожники постоянно подчеркивали, что священники – курильщики, может быть, это отучило, кстати, священников курить. Сейчас это очень редкое явление, чтобы священник курил. Тем более, что раньше не было такой информации, что курение вредно, реально вредно. Если кто-то читал роман Толстого «Анна Каренина», то там описывают, как Сива Облонский после сытного там завтрака он закурил для пищеварения. То есть считали в то время, что это полезно для пищеварения. Я не думаю, что это полезно для пищеварения или для чего-то еще. И, конечно, это пагубная такая привычка, и от нее надо отходить. Но надо сказать, что объедение не менее пагубная привычка. Если человек, например, объедается, это тоже наносит ущерб его здоровью. Ну, я уж не говорю про наркоманию. Наркомания – это просто такая медленная смерть, иногда очень даже быстрая смерть. Это проблема, с которой надо решительно бороться. А если говорить о греческом духовенстве, я не знаю, там, курят они там, не курят. Я думаю, сейчас информация о том, что это вредно, распространилась по всему миру, потому что кампания против курения, она приобрела какой-то такой планетарный масштаб, потому что действительно по статистике количество раковых заболеваний среди курильщиков, именно рак легких и дыхательных путей значительно больше, чем среди некурильщиков. Особенно, когда курят в присутствии детей. Ведь человек, который сидит рядом с курильщиком, например, ребенок рядом с отцом, который курит, он тоже пассивный курильщик. И вред, который наносится ему, он может быть не меньше, чем тот вред, который сам себе наносит тот или иной курильщик. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Господь благословит вас.
Батюшка, ну, по поводу церковно-славянского языка, отмены, замены. Нет, не нужно. Это язык духа. И постигнуть его может только тот, кто, конечно же, живет в духе. Но что тут еще можно добавить? Я думаю, что вы со мной будете согласны. Да, это...
я согласен, но я признаюсь вам, что я люблю более древний, именно древний славянский язык, чем нежели церковнославянский, потому что церковнославянский – это уже русифицированный язык. Вот если бы вы имели возможность читать, например, Остромирова Евангелие, которое датируется X веком, и сравнивать с тем текстом, который мы имеем, я думаю, вам было бы интереснее читать именно Остромирова Евангелие. У нас есть сообщение. Мой помощник и распространитель моих книг и дисков Вадим, которого многие знают, мой двоюродный брат, оказался в беде. Его старший сын Ярослав, который только недавно женился, попал в беду. У него закрытый многооскольчатый перелом 5-го шейного позвоночника со сдавлением спинного мозга. Юноша нуждается в лечении. Готовы откликнуться на эту беду? Звоните по телефону 8-909-968-76-18. Спрашивайте Вадима Вячеславовича. Также семья Ярослава и спрашивает ваших молитв о его выздоровлении. Помолимся о рабе Божией Наталье. У нее высокое давление, другие заболевания. Пусть Господь укрепит ее в ее болезнях и дарует ей исцеление. Я повторю еще раз телефон Вадима. 8-909-968-76-18. Помолимся о здравии Ларисы, Александра, Константина, Алексея, Михаила, Татьяны, Елены, Марии, Веры, Натальи, Ирины, Марины, Александра, болящей Екатерины, тяжко болящей Екатерины, тяжко болящей Марины, болящей Зинаиды, Игоря, Любови, Александра, Милании, Михаила. Помолимся об упокоении на представленной Антониды, Тамары, Григория, Пелагея, Георгия, Андрея, Валентины, воина Николая, Надежды, Раисы, Анны, Александра, Екатерины и Тамары. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв о том служении Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание – Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.